Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
И мы тут работаем вместе с Еленой Глещинской на радио «Спутник», а поэтому сейчас все узнают главные новости к этому часу. И вообще ничего личного, только бизнес. Вот так. Лена, здравствуйте.
Привет.
Президент России Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину и после завершения нынешнего договора в 2024 году. При этом пресс-секретарь президента говорит, Москва рассматривает договор о транзите газа через Украину исключительно как коммерческий. Я же говорю, ничего личного.
Да, по мнению президента России, в дальнейшем экспорт российского газа в Европу будет только увеличиваться. И поэтому украинский транзит останется по-прежнему востребован. Напомню, договор о транзите российского газа через Украину был заключен в конце 2019 года между «Газпромом» и специально для этого созданным оператором украинской газотранспортной системы. И этот договор пришел на смену прежнему соглашению, который как раз и истекал в конце 2019 года. Финансовые, кстати, условия не разглашались, так что мы не знаем, на каких условиях был заключен тот договор.
Значит, почему?
А вот ты знаешь...
Вот почему? Вот я хочу знать, между прочим.
А я тебе потом расскажу. Но вот есть еще один... Вот знаешь, что мне стало интересно? Насколько увеличится спрос российского газа в Европе? Почему вот так президент России уверен? А вот об этом как раз и рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Банальный взгляд на энергобаланс Европейского Союза предполагает, что рост потребления энергоносителей, особенно газа, в Европе будет расти экспонентно. Что это означает? Это означает, что месторождения, которые находятся на территории самого Европейского Союза, например, в Голландии, будут выведены из действия. Падающая добыча в Северном море. То есть президент Российской Федерации, с одной стороны, развеивает опасения наших европейских коллег, а с другой стороны, это действительно основа для переговоров. Надо отметить, что, естественно, Москва будет загружать сначала самый дешевый маршрут, то есть который с наименьшей транзитной ставкой, это «Северный поток-2», потому что ставка транзита на Украине в разы выше, и стоимость прокачки дороже, а потом уже дальше будет принимать решение, исходя из экономической составляющей.
Вот, понял почему? Угу. Есть еще, так что теперь Украина может быть совершенно спокойна.
А да, ты мне обещала объяснить, объяснила на самом деле.
Нет, во-первых, сейчас не прекратят, даже если запустят «Северный поток-2», сейчас не прекратят транзит через Украину. А во-вторых, и так спрос на газ будет возрастать, так что и в дальнейшем тоже все будет задействовано. А волновались в Украине почему? Потому что есть одна особенность газотранспортной системы Украины, я раньше не знала об этом, что если давление, общий объем в ней понизится менее 20 миллиардов кубометров, то тогда она построена таким образом, как капиллярная система. Ей нужно сохранять определенное давление газа, чтобы газ поступал в населенные пункты Украины. То есть, если будет меньшее давление, то, допустим, в те области, которые стоят в конце пути, приграничные, в те не может вообще газ не попасть, если будет небольшой транзит.
Но если мы понимаем, что ветка идет с востока на запад, Сумская, Харьковская области и на западе Закарпатье граница со Словакией, то все области южнее и севернее просто перестанут получать...
Не только южнее и севернее, просто
получать...
вот, как, знаешь, как капилляры.
Да.
Вот,
ну, то есть до Измаила газ... Да, предположим,
не дойдет,
да,
там его и нет.
То есть надо было сказать никогда. Вот так надо было сказать.
Ну, в общем, не дойдет до тех населенных пунктов, которые вот могут.
Расположены далеко от основной трубы.
Дмитрий Абзалов, это вообще не грозит. То есть 20 миллиардов – это такая небольшая, не такой небольшой, такой маленький объем, что наверняка будет гораздо больше, а может быть, ты знаешь, а может быть, придется еще один поток строить. Не знаю, какой там север.
Украинский поток 8.
Можно пофантазировать. Ну, вот, слушай, ну, и при всем при этом, что это выгодная система, да? Она хотя там...
Труба Зеленского.
Ты сегодня про Зеленского в трубе. Так слушай, это выгодная система, выгодный бизнес. Ничего не делаешь. Кто-то там качает газ, только получаешь деньги.
Не ту работу выбрали майструк с Глещинской.
Да, и несмотря на это, Зеленский вот недавно, вот несколько дней назад, знаешь, что он заявил, что он бы хотел бы поделиться газотранспортной системой с какими-то европейскими партнерами, просто им подарить.
Ну пусть. Ну, а что? А мы с тобой европейские партнеры?
Слушай, во всяком...
Нам подарят, нет?
Во всяком случае, транзит возрастает, спрос на газ возрастает, пути есть много.
Народ беднеет украинский.
Народ, мы не про то. Значит,
ладно.
Можно с Украиной заключать и более контракт на более выгодных условиях.
Ты мне сейчас уговариваешь? Я чуть кофе не подавился сейчас.
Нет, я говорю о
том. А ты говоришь, что можно?
Я говорю о том, что пусть радуются, но не очень.
Понял. Про газ поговорили, поговорим про нефть. ОПЕК плюс не хочет ничего менять. Планы по добыче останутся прежними. Это сейчас всем выгодно.
Да, напомню, что эти договоренности были закреплены в апреле. Тогда участники сделки договорились увеличивать производство на 2 миллиона баррелей в сутки за май-июль месяц. Ну и вот сейчас собрались и подтвердили. Накануне все эксперты говорили об этом, что так и будет, и поэтому цена на нефть марки Brent превысила 71 за баррель впервые с марта, потому что все позитивно оценивали нынешние договоренности ОПЕК. При этом в ходе заседания Министерского мониторингового комитета вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что несмотря на значительное улучшение ситуации, по-прежнему сохраняются риски высокой неопределенности. Риски высокой неопределенности, это имеется в виду, а что же будет в августе? Потому что здесь самый основной большой риск, это что это ядерная сделка с Ираном. Если она состоится, тогда на этот рынок выйдет еще и Иран, который может спутать планы, и не всем будет так хорошо, как сейчас, как вот, например, сейчас. Давай послушаем специалиста, руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника.
Желание, конечно, добывать больше. У всех есть устойчивые. С другой стороны, цены сейчас устраивают, и менять квоты логики большой нет. То есть достаточно комфортный рубеж. 70 тестировался уровень за бочку марки Brent буквально вот вчера-сегодня. Поэтому у ОПЕК стабильная позиция. Прогноз суперцикла, который был объявлен рядом инвестбанков в начале весны, в середине весны, начался. Вроде как вполне можно ожидать дальнейшего роста цен на нефть и дальнейшего увеличения спроса.
Однако, несмотря на вот эти риски, связанные с Ираном, и как раз на заседании ОПЕК этот вопрос вообще не обсуждался, и неизвестно почему. Надо напомнить, что как раз исполняется годовщина, ровно год назад страны ОПЕК и 10 стран, не входящих в картель, вот пришли к самому крупному согласованному сокращению нефти. И благодаря этому удалось как раз сохранить и цены на нефть, и удалось как раз переработать даже излишки той нефти, которая собралась с начала пандемии, с начала всеобщего локдауна. Ну, а что касается России, то благодаря этому соглашению и несмотря на сокращение добычи в прошлом году и резкое снижение цен в прошлом году, все крупнейшие российские нефтекомпании, все, закончили год с прибылью, в отличие от мировых главных крупных компаний, которые получили серьезные убытки.
Главное, чтобы теперь заплатили налоги,
да,
и спали,
да, да,
спокойно, да?
Следующая встреча ОПЕК состоится 1 июля, и как раз тогда мы узнаем, что же будет в августе и дальше.
Но перед этим мы узнаем, кто выиграет в матче с участием сборной.
Перед чем перед этим?
Ну что, ты про июль мне говорил.
А.
Можно дальше?
Извини, пожалуйста.
В Копенгагене 21 июня пройдет матч с участием сборной России, но Дания не собирается пускать российских болельщиков. Впрочем, как и всех остальных, Российский футбольный союз намерен разобраться в ситуации. И все-таки поехать, наверное, хочет.
Или хотя бы деньги за билеты вернуть. Билеты же давно раскуплены. А сейчас вот вышла такая информация, что, возможно, не пустят болельщиков вообще на этот матч.
То есть россияне купили часть билетов, да,
ну,
на
да,
этот
потому
матч.
Потому что это как раз будет матч России и Дании, группового этапа чемпионата Европы. И
а Дания говорит, все, мы вас не пускаем.
Дания вообще никого не хочет пускать, потому что у них действительно строгие там правила. Ранее Евросоюз рекомендовал пускать только тех, кто привился одобренными Брюсселями вакцинами. Российские в их число не входят. И вот Дания последовала не просто этому рекомендации, она еще более ужесточила такие требования. А вот, как ты думаешь, а болельщики из Дании поедут на матч в Санкт-Петербург, если он состоится? Я думаю, что поедут.
Ну, слушай, они поедут, но...
Я думаю, что они поедут с удовольствием, и тогда вот эти вот все меры предосторожности, они к чему? Потому что...
Потому что потом они вернутся из Петербурга, да?
Да, нет, потому что... Нет, зачем их так ограничивать, если все равно не едут? МИД России предупредил, что всех болельщиков будут пускать, у кого есть отрицательный тест ПЦР. Ну, то есть не заразных, как полагается.
А выпускать,
вот это не знаю. Послушаем футбольного эксперта. Футбольный эксперт, ведущий программ W Анатолий Горосков.
У меня абсолютно нет сомнений, что европейцы не побоятся приехать в Россию. Довелось общаться с болельщиками английскими и другими в процессе интернет-общения. Все с восторгом и завистью смотрели на чемпионат России, который проводился со зрителями. А им приходилось смотреть свой футбол по телевизорам. Чемпионат Европы – это та отдушина, на которой они все рвутся. Поэтому я не удивлюсь, что мы даже будем свидетелями каких-то ярких выступлений тех же польских фанатов. И если смотреть от Дании, что Дания сама по себе достаточно закрыта от других стран в плане ковида и ковидных ограничений. Поэтому то, что они отказались принимать, но это их право.
Ну вот видишь, Анатолий Горсков говорит, что это такое вот право у Дании есть, вот и пожалуйста. Но с другой стороны, я не могу с тобой и не согласиться, потому что если датчане приедут в Питер с отрицательным ПЦР-тестом, то неизвестно, с каким ПЦР-тестом они уедут обратно потом в свою
так,
Данию.
Они же могут
понимаешь?
Поехать не только в Россию, они могут поехать и в другие.
Другие
Бухарест,
страны, которые...
Будапешт.
У которых требования менее, да?
Менее строгие,
строгие
да.
Чем у Дании.
Ну, вот видишь, посольство Дании в России отметило, что страна не принимает туристов. А вот посещение матчев, это как раз расценивается как туризм. Российский футбольный союз уже направил несколько обращений и в МИД Дании, и в посольство, и в соответствующие футбольные союзы о том, что нужно как-то решить эту проблему, во-первых, с билетами, во-вторых, с болельщиками, все-таки надо дать людям посмотреть. Эти матчи в Дании будут проходить на стадионе Паркин, вместимость его 38 тысяч человек, и решили пускать 11 тысяч болельщиков. Ну, это третья часть.
Знаю, ну, в чем интерес? Вот ты будешь сидеть вот там. Интересно же вот так вместе болеть. Нет, а ты будешь сидеть, а вокруг тебя пустые кресла. Как...
Ну, ты знаешь, есть еще, вот как говорил нам Анатолий Горсков, он говорил, что есть такая информация, он тоже сам собирался, кстати, ехать на этот матч, он говорил, что есть такая информация, что все-таки к этому времени могут и одобрить российскую вакцину, потому что сейчас все как раз об этом говорят. А вот, ты знаешь, а вот... Китайские болельщики, если они такие есть на вот эти вот кубки Евро-2020, а уже смогут поехать, потому что ВОЗ одобрила китайскую вакцину от коронавируса Синовак.
Я могу про это говорить бесконечно. ВОЗ одобрила. А речь идет о том, чтобы Брюссель, чтобы Европейское агентство одобрило.
Ближе.
А, ближе.
Ближе, да.
Хорошо. Коронавирус, до свидания. Птичий грипп, здравствуй. Всемирная организация здравоохранения прокомментировала случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 в китайской провинции Сянцзю. Опять Китай, ну что такое?
Да, да.
Этот штамм с низкой патогенностью обнаруживали на рынках живой птицы со второго года. Но случаев с 2002-го. Но случаев передачи человеку не фиксировали. Сейчас вот оценивают вероятность возникновения очередной пандемии. Вот я правильно понимаю, низкая патогенность, но это так?
Да, специалисты ВОЗ рекомендуют не рекомендуют вводить пока-либо какие ограничения на поездки, торговлю, потому что действительно низкая патогенность, и возможно, что это был один единственный, и больше его не будет. Будем надеяться, там, что там постучать, да, надо по дереву или что. Но во всяком случае, в любом случае это является, вот как говорит ВОЗ, ярким напоминанием о сохранении угрозы пандемии гриппа, в том числе и птичьего гриппа. Этот случай был в провинции Цзянцзю, это 41-летний мужчина. Китай говорит, что у этого вируса нет эффективной способности заражать людей, однако человек заразился. 23 апреля его госпитализировали с повышенной температурой, изучали анализы, думали, что это коронавирус, и пришли к выводу, что он как раз болен птичьим гриппом H10N3. Как именно он мог заразиться, пока неизвестно. И он уже практически выздоровел и находится к выписке. И среди его родственников и знакомых других заражений никаких не было. Можем, наверное, выдохнуть или не можем?
Не знаю. Ну, просто давай пожелаем человеку здоровья. Че? Новое имя «Железной птицы» Ростех может провести всероссийский конкурс для выбора нового названия самолету «Сухой Суперджет 100», SSJ-100. Об этом рассказал нам всем глава государственной корпорации Сергей Чемезов. По его мнению, российский лайнер не должен называться английской аббревиатурой. А, тогда так можно назвать «ЭЭ-8».
А почему «ЭЭ»?
Ну, потому что это чисто кириллический символ. Все, но если речь об английском.
В этом смысле. Нет, просто хотят предложить, чтобы самолет назывался каким-то русским, наверное, словом, звучным, да, именем. Ну, я не знаю, там, Орел, там, я не знаю, как его еще
не,
назвать.
Не-не-не, птицы — это у нас железнодорожный транспорт. Сапсан, Иволга, все дела, да?
А что же с самолетами?
С самолетиками придется придумать что-то другое.
Ну, во всяком случае, вот Ростех собирается объявить конкурс.
Всероссийский конкурс. Друзья, уже можно думать, когда, как только объявят. Наверное, за это заплатят, если выиграешь, я так думаю.
Сначала глава Ростеха заявил о том, что нужно уходить от зависимости от иностранных комплектующих в самолете. А теперь не только комплектующих, но и даже буквы тоже надо заменить, чтобы прийти на импортозамещение в буквах. Ну, я не знаю, зачем,
смотри-ка.
Но ты знаешь, вот многие говорят...
Ильюшин, Туполев.
Да, сухой, тоже русское слово.
Да? Чего выдумывать-то? Ну да.
Ну, возможно, нет. Ну, некоторые, многие говорят, что о ребрендинге как раз заговорили после аварии, да, в аэропорту Шереметьево. Но... С другой стороны, в данном случае, как раз именно с той аварии, тут дело было совершенно не в самолете, и зачем его переименовывать, если он и так хорош? Вот, может быть, это просто какие-то...
Летал?
Может быть, это какие-то просто суеверия, о которых говорят там летчики или конструкторы. Наверняка у них тоже есть. Знаешь, то, что и мы поинтересовались этим у летчика-конструктора первого класса, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова. Он и как раз сказал, что да, действительно, это может быть связано с профессиональными суевериями.
По-моему, смысла нет переименовывать самолет, поскольку в данной ситуации была причина объективная. Когда он садился в Шереметьево, тут как бы удар молнии, но то, что загорелся, грубая посадка, которая привела к пробиванию стойкой крыла и, естественно, топливного бака, так что тут самолет-то как бы ни при чем сам по себе. Просто на нем надо нормально летать. А суеверие есть, ну что, ну переименует на новое, будет по-другому называться. От этого он лучше не станет. Не, ну все суеверные, как бы, перед полетом не фотографируются, кто-то не бреется.
Это пилоты в смысле, да?
Да, это
пилоты.
Потому пилот.
Что да, это пилот пассажирчики-то рассказ. И фотографируются, и бреются.
Нет, ну,
иногда
пассажиры что? От них что зависит в полете самолета? Наверняка ничего. Mm-hmm. Но ты знаешь, с другой стороны, может быть, это не суеверие, а с другой стороны, может быть, ребрендинг самолета может поможет ему выйти на какой-то международный уровень. На международный уровень, как, кстати, он вот когда создавался, он так и...
Так ты летал
или
нет? Что мне глазки строишь?
Ты ну что ты думаешь, что я когда захожу в самолет, я спрашиваю, какой это марки самолет?
Лена, Лена, специально для тебя у меня есть лайфхак.
Какой?
Вот ты когда садишься в самолетик, да? Там перед тобой кармашек.
Я закрываю глазки и сплю.
Вот ты зря это делаешь. Потому что в этом кармашке там такая бумажечка лежит. Там, да, ламинированная. И там всегда написано, какой марки самолет. Потому что это техника, это правило безопасности. Вот перед тем, как закрывать глазки и ложиться спатеньки в самолетике, да, надо обязательно это изучить. Понимаешь? Вот, и там написано «Сухой Суперджет». Хороший самолет, между прочим. По крайней мере, вот я несколько раз летал, не вызвало у меня вообще никаких нареканий.
Удобный? Скажи, принято... самое главное, удобный?
Ну, что вот... А что такое удобный самолет? Вот что это? Ну, расстояние сидеть... между креслами 70 сантиметров, так же, как и в Боинге. Ну и что? Если ты не летишь первым классом, да, там, или бизнес-классом, ну, такой же 70 сантиметров. Меня удивило, я раньше не видел, два ряда с одной стороны и один ряд с другой, понимаешь, да? То есть, странно, проход как бы немного правее получается, не, угу. не посередине. Вот это, я помню, что меня удивило. Если бы Боинг переименовывал свои самолеты после каждой аварии, послушай, мы бы уже запутались.
А ты что, не помнишь в прошлом году, в позапрошлом году эту историю, что как раз после аварии Боинга Трамп сказал, что нужно переименовать, вообще по-другому назвать эти самолеты?
И все. Нет, я не помню эту историю.
Была Трамп, такая история, так что...
Трамп наговорил за 4 года столько, что, мне кажется, мы его еще долго будем вспоминать. Так. Депутат Государственной Думы от Татарстана 2 и 3 созывов Сергей Шашурин заявил в полицию о пропаже с личного счета в Сбербанке 182 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Он еще рассказал, что он подал заявление в полицию. Он обратился в банк, где имеет счет, но там сказали, что счета на его имя в банке нет и денег, да, соответственно... тоже. В самом Сбербанке сообщили, что пока никаких не получали претензий от клиента, ни запроса от полиции, но выразили готовность оказать правоохранительным органам.
Человек приходит, депутат Госдумы приходит в банк, говорит, дайте денег. Моих денег, говорит, дайте. Обратно. А ему говорит, вашего счета не
существует. Бывший депутат, который был приговорен к сроку лишения свободы за клевету, во-первых, в адрес руководителя МВД Татарстана. Может, он их тоже обвинял в краже денег. Но тогда Верховный суд отменил этот приговор 2005 года. Ну, а затем еще раз его обвинили, и он... обвинили, и действительно было решение суда за мошенничество на 37 миллионов рублей. Ему назначили 7 лет колонии общего режима, но Верховный суд Татарстана снизил этот срок до 4 лет. То есть он выходит из колонии общего режима, где он отсидел за мошенничество.
И идет в офис Сбербанка.
Идет, наконец-то, снять свои денежки, наверное, которые он заработал за эти 4 года в колонии, работая. Там должно быть 182 миллиона долларов. Не совпадает, да, эти цифры? 37 миллионов рублей смошенничал, 182 миллиона
хотел
лежит...
Снять.
Да, хотел снять со счета в Сбербанке. А счета уже нет.
Подожди.
И говорят, что и не было.
И не было, говорит. Такого счета, говорит, и не было. То есть в МВД ситуацию не комментирует?
180 миллионов долларов – это около 13 миллиардов рублей. Это сопоставимо с расходной частью годового бюджета очень крупного города. Так что...
Нет, а как мы с тобой можем... То есть... Нет, подожди, мы должны рассказать об этом еще. То есть я хочу подробностей. Сергей Шашурин приходит в банк. Вот представьте, Елена Глещинская приходит в банк, говорит, дайте мне мои 182 миллиона долларов. В банке говорят, такого счета... Лен, говорят, у тебя в банке счета нет.
У меня, нет такого счета. Это действительно так.
Не такого. Вообще вот нет у тебя счета там. Тебе приходит, ты приходишь, тебе говорят, такого счета нет. Что ты должна делать с этим? Вот что ты должна с этим делать? Кому? В полицию писать заявление?
Ты знаешь, я думаю, что сейчас еще займутся этим вопросом, откуда у него эти 13 миллиардов рублей, которые он хотел снять. Ты знаешь, что вот если копнуть, оказывается, что он был судим не только за клевету и за мошенничество, а еще за хулиганство, вымогательство, сопротивление представителей власти в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Так что он еще тот...
Сергей Петрович?
Да,
так Шашурин.
Что, он еще тот...
1957 года рождения. Из города Нижние Вязовые.
Замечательный человек.
Ну, человек-то может быть и замечательный, тут ничего не скажешь. Но вот в этой истории...
Так, друзья мои, примечательный.
Примечательный. Мы вот в этой вот истории обязательно должны разобраться. Потому что не каждый день человек приходит в Сбербанк забрать свои 182.
В смысле разобраться? Ты как-то претендуешь на долю?
Я хочу понять. То есть если у меня будет когда-нибудь 182 миллиона долларов, я приду в Сбербанк и скажу, у меня тут это отдайте, а они скажут, что вашего счета никогда здесь не было. То есть я должен знать, что делать. Должен быть какой-то лайфхак. Лена, спасибо большое за то, что ты не просто главные новости к этому часу рассказала, но еще и самые примечательные новости о примечательных людях. Вы слушали «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».